Енисейское духовное училище, первый курс, катехизис, занятие ведет кандидат богословия, протоиерей Геннадий Фаст, кассета номер 2.
Говорили о существе Божьем, говорили о том, что с одной стороны оно непостижимо, и непостижимость существа Божия познается апофатическим отрицательным богословием, и в особенности учение Дионисия Ариапагита и других святых отцов о божественном раке. И протопатическое богословие, то есть учение положительное о Боге, когда мы, насколько это возможно, человеку познаем существо Божие в его проявлении, в его свойствах. Свойства Божии мы как раз с вами записали, и на этом, если я не ошибаюсь, завершилась наша лекция, да? Теперь кратко побеседуем о каждом из этих свойств Божии. Поделимся, пожалуйста. Эти свойства Божии рассмотрим некоторые такой последовательности. Первые два свойства, или даже первые три свойства, они говорят о бытийности Бога. Самое как бы глубинное, первичное, что мы можем говорить о Боге. Апостол Павел пишет евреям, что кто хочет прийти к Богу, он должен верить в то, что он есть. Это Евреям 11 глава, 6 стих. Он должен верить в то, что он есть. Вот себе этот стих. В связи с этим первое из свойств Божьих, которое мы упоминаем, самобытность. О самобытности Божией говорит в первую очередь и, пожалуй, самым глубоким образом собственно имя Божие. Какое имя Божие? Помните, пожалуйста, исход 3 главу, 14 стих и прочитайте.
Сказал Моисею: «Я есмь сущий», и сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий и Иегова послал меня к вам».
Значит, это в неопалимой пустыне, на горе Хариб, на Синае, Бог открывает Моисею свое таинственное имя, имя Яхве. Мы о нем говорили в прошлый раз, да? Собственно, имя Божие, которое в греческом языке переводится как «сущий», в славянском «сы». И мы говорили уже, да, что более точно можно сказать: «Я есть, который есть». Это повторяется. Самобытность, то есть то, что Бог есть. Это основное вот его свойство. Этот стих, исход 3.14, его подчеркните, его надо выучить наизусть. И прочитайте, пожалуйста, еще пророка Исаия, 43 главу. Исаия, 43 главу, 10 стих. Исаия, 43 глава, 10 стих.
«А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет».
Это я, прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Вы мои свидетели. Вот, кстати, именно на этот стих ссылаются свидетели Иеговы, и вот они называют себя свидетелями Иеговы. Ну, сейчас мы не будем о них говорить, они являются уже свидетелями Иеговы. А свидетелями Иеговы является православная церковь, которая свидетельствует о сущем, свидетельствует о Боге. Бытие Божие – это само бытие. Сейчас вспоминаю такой эпизод из романа «Отверженный» Виктора Гюго. Там, кажется, Жан Вальжан лежит где-то на берегу и размышляет о том, что как это, есть ли Бог. И тут вдруг его озаряет мысль, что как я могу так размышлять, что если кто-то есть, то он и есть. То есть он, собственно, единственный, кто есть. Мы уже в нем только существуем. Мы уже в нем только существуем. Как говорит апостол Павел, когда он произносил в афинском Ареопаге проповедь, что мы им движем, дышим и существуем. То есть только он и есть сущий, а мы существуем в нем. Мы не имеем никакого бытия вне Бога. Вне Бога и нет никакого бытия. Только в сопричастности к Богу мы и становимся сопричастными бытию. А он, собственно, единственный, кто есть. Единственный, кто есть. Поэтому здесь говорится еще именно и о самобытности. Можем мы говорить о самобытности человека?
Нет.
О самобытности космоса. Нет, вот только что, значит, это себе поместить. Бог, собственно, единственно, кто есть. Бог, собственно, единственно, кто есть. И существует сам в себе. Все творение не имеет бытия в самом себе и существует только в Боге. Все творение не имеет существования в себе, самого в себе, и существует только в Боге. То есть нет ничего самобытного, кроме Бога. Все остальное имеет свое бытие только в Боге. И поэтому, насколько нелепый и дерзкий вопрос твари, когда тварь задает вопрос о существовании Творца, существовании Бога. То есть, собственно, существа, которые не имеют самобытности, вопрошают о бытии того, кто имеет его в себе. Самобытность Божия. Второе свойство, тоже относящееся вот к разделу бытия, говорящему о бытийности Бога, второе свойство – это неизменяемость. Все сотворенное, оно временно и изменчиво. Бог не изменяется. Он говорит пророку Малахии: «Я Господь, я не изменяюсь». Малахия, 3 глава, 6 стих. «Я Господь, я не изменяюсь». Апостол Иаков говорит, что у Отца Светов нет изменения ни тени применения. В утренних молитвах мы читаем тоже о том, что в нем нет ни изменения, ни сияния, ни приложения. То есть в нем нет никакого изменения. И вот мы говорили, что это содержится даже в имени Яхве, да? Потому что имя Яхве, оно содержит в себе глагол «быть» в настоящем, будущем и прошлом времени. То есть он не изменяется. Бог никогда не становится чем-то и не утрачивает чего-то, ничего не приобретает и ничего не теряет, потому что он имеет все, и он в своем бытии не изменяет. Никакой перемены. Нет изменения и ни тени перемены. Это в отличие от того, что в этом мире все изменяется. Древние греки говорили, что никто не ходит в одну и ту же воду дважды, да? То есть мы не можем дважды войти воду Енисея. В следующий раз мы войдем обязательно уже в другую воду. И действительно, все течет и все изменяется. Тоже слова древнего мудреца. А вот в Боге ничто не течет и ничто не изменяется. Ибо Он неизменяемый по своему существу, по своей природе. И потом будем еще останавливаться на таких вопросах. Вот когда-то мира не было, а сейчас мир есть. Мы говорим тебе, что Бог есть Творец, да? А был ли Он Творцом, когда мира не было? А что Он тогда сотворил? А? Ангелы тоже творение. А когда я ангелов не было? Так он ничего не сотворил.
Он уже не
меняется. Ну так уже просто как бы задолбили теперь. Вот Бог ничего не сотворил, а потом сотворил. Сейчас Он Творец, а раньше Он был Творец. Теперь вы на мой вопрос ответите. А я говорю, что он не был Творец, потому что он ничего не сотворил. А теперь он Творец, потому что сотворил. Значит, он не является неизменяемым. То есть через то, что Бог сотворил мир, в Боге изменилось что-то? Нет. Это вот тоже, ну это еще не, мы к этому будем возвращаться, и оно не сразу укладывается. То есть через то, что Бог творит мир, да, мира не было, мир стал. То есть у нас как раз все изменяется. Но от того, что мира не было и мир стал, от этого, из этого не следует, что в самом Боге что-либо изменилось. То есть в существе Бога от этого не меняется ничего. Существо Бога при этом остается неизменяемым. И то, что появился мир, у Бога от этого ничего не прибавилось.
Мир сотворен из ничего, а не из сущности.
Мир сотворен из ничего, да. Не из сущности, да. Божией. Да. То есть от того, вот интересная мысль, вдумайтесь, от того, что мир сотворен, Бог что сотворил мир, и от этого Бога ничего не прибавилось. А то мы можем подумать, хоть 3 копейки да мы свои внесли. Ничего мы не внесли в существо Божие. У Бога ничего не добавилось. Вот после того, как я сделал что-то, табуретку, да, у меня добавилась табуретка. А у Бога от того, что Он что-то сотворил, ничего не добавилось. То есть Бог есть абсолютная полнота, и миротворение ничего не прибавляет к Богу. Как и ничего не убавляет, ну скажем, если бы что-то сотворенное опять превратилось в ничто. Существо Божие неизменно. Да, и запишите вот этот стих Иакова. Иакова 1.17. У Отца Светов нет изменения, ни тени перемены. Вот Малахия тоже. Второй стих. Я Господь, я не изменяюсь. Я Яхва. Я Господь, я не изменяюсь. И третье из этой группы свойств – это Бог вседовольный. Так интересно звучит. Вседовольный. Это опять противовес нам вечно недовольным. Да? Вот мы постоянно извиняемся, и поэтому нам все еще чего-то надо. Потому что у нас бывает, что что-то прибывает, а что-то убывает. Вот. И поэтому мы всегда недовольны. А Бог вседовольный. Свойство вседовольности, оно означает самодостаточность. Оно означает, вот запишите это слово, самодостаточность. Самодостаточность. Бог сам для себя достаточен. И не имеет никакой неполноты в себе. Вот мы сами для себя недостаточны. Нам нужен воздух, нам нужна пища. Если их мало, мы недовольны. Нам нужны друзья, нам нужно понимание. Если мы этого не находим, мы недовольны. Ну и так далее. Это можно продолжать. То есть нам много что нужно для того, чтобы быть. И если нам чего-то не хватает, то мы недовольны. Богу ничего не нужно для того, чтобы быть. Потому что Он-то единственный, кто есть. Он существует сам собой. Для его бытия не нужен ни воздух, ни друг, ни еще кто-то. Он сам в себе существует. Поэтому он сам себе достаточен. Поэтому в Боге вседовольство. Поэтому Бог не имеет ни в ком нужды. Вот, кстати, мы по своему неразумию иногда делаем, не то чтобы мы так говорили, мы не столь глупы, но мы так чувствуем, что мы вроде как Богу какое-то одолжение сделали. Вот пошли свечку поставили. То есть, ну как, мы же для него что-то сделали. Ну а кто-то не то, что свечка, кто-то, может быть, своими руками целую гору свечей изготовил. Тут уж вообще стирает. Ну и так далее. То есть мы ничего не можем Богу сделать. Мы ничего не можем Ему добавить. Он достаточен сам в себе. Прочтите стих Деяния 17:25. Деяния 17:25.
Требует служения народ человеческий, как бы имеющий в чем-либо нужду.
Видите, Бог не требует.
Сам дает всему жизнь, придыхание и все.
Бог не требует служения рук человеческих, как бы в чем имеющий нужды. Сам дает, как там?
Сам дает всему жизнь, дыхание и все.
То есть он сам дает всему все, и жизнь, и дыхание, и все, что нужно. Он всем дает, а ему вообще-то ничего не нужно. Он не требует служения рук человеческих. Особенно в языческой психологии это было, что они Богу что-то делают. Вот они ему построили храм. Вот они ему принесли жертву. Ну, а в примитивном язычестве это доходило, ну, совсем, они кормили Бога. Вот, они награждали Бога. А если уж он им не помогал, они даже его наказывали. То есть они могли эту статуэтку и высечь. Вот. Они могли смазать маслом ей губы.
Жиром,
кровью. То есть этим самым они накормили Бога. Вот. То есть свои несовершенства они переносили, экстраполировали на то несовершенное представление о Боге, которое они имели. Вот Бог не требует служения рук человеческих, говорит апостол Павел на язычника. Сам же дая всему и жизнь, и дыхание, и все. Ну вот, это три свойства, говорящие о бытийности Бога. Значит, первое, он есть. А дальше, как мы уже в прошлый раз говорили, что мы не можем избежать антропоморфизма. Что такое свет антропоморфизма? Людмила. Антропоморфизм это что такое? Человекоподобие. То есть мы не можем рассуждать о Боге иначе, как исходя из того, что мы есть сами и что есть вокруг нас. Значит, первое, что мы договорились, Бог есть, и Он единственный, кто есть, и как Он есть. Далее, все, что существует, существует во времени. Время – это форма существования материи, ну, так определялась в материалистической философии, и, кстати, довольно удачно. Хотя время глубже и шире, чем это определение, но в этом определении ничего погрешительного нет. Что мы можем сказать о Боге в отношении времени? Мы говорим о том, что Бог вечен. Вечен. Вы можете в скобке себе пометить, что как бы характеристика вот по времени. Все, что существует, это существует во времени и пространстве. То есть надо задать координаты. Вот где, когда и где. Вот теперь мы рассуждаем о Боге в смысле вопроса «когда?», в смысле времени. И говорим о том, что Бог вечен. Когда мы говорим о том, что Бог вечен, о чем мы говорим? Мы говорим о двух вещах. С одной стороны, мы говорим о том, что Бог был, есть и будет. Что Он бессмертный. Что Он всегда сущий. Значит, был, есть и будет. Бессмертный. Афанатос. Бессмертный. святые Божии, дальше так, святые третьи, святые смертные. Вот мы исповедуем Его бессмертным. Иисус Христос вчера, сегодня и во веки тот же, говорит апостол Павел в послании к евреям. Это у нас что? 11 глава, да? 13 глава, 8 стих. То есть, что Он был вчера, Он есть сегодня, Он будет всегда. Значит, во времени вот Бог бессмертный. Но говоря о вечности, мы говорим, что вечность – это как раз, собственно, то, что Бог существует в небе. А? Что Бог существует вне времени. Бог существует вне времени. То есть Бог вечный. Он вне времени. Говоря о том, что Он был, есть и будет, мы говорим, что Бог, Он имманентен. Я не избегаю таких слов, чтобы, когда вы читали литературу, вы уже не пугались и понимали. То есть Бог имманентен времени. Это вот А. Он имманентен. И тут же трансцендентен. Времени. Имманентен – это значит присущ каждому моменту времени. Нет такого момента времени, когда нет Бога. Трансцендентен – это значит, что нет такого момента времени, которое вместило бы Бога. Он вне времени. Бог существует вне времени. Вечность – это не всегда. Когда мы говорим «всегда», мы уже предполагаем время. Само время началось. Время имеет свое начало. Время появилось вместе с миром. Вот когда вначале Бог сотворил небо и землю, вот в том начале появилось время. Сам же Бог, Он вечный. Он существует вне всякого времени. Если очень трудно нам представить, как это Бог всегда был и всегда будет, то совершенно нам невозможно представить, что значит, что Он вечный. Потому что мы существуем во времени, и бытие вневременное, оно для нас таинственное. Но постигается верою. Постигается верою. Иногда спрашивают, а если вы придете к школьникам, особенно в первый класс, то вы получите на первом же уроке один из первых вопросов. Вот я сейчас в гимназии начал первый класс и не промахнулся. На первом же уроке вопрос меня спросили, откуда взялся Бог. Когда ребенок спрашивает таким образом, он мыслит во времени. Он мыслит во времени, ось времени, и он ищет этот момент. Этого момента, начального момента для времени нет. Скажите, где начинается вот эта прямая? А вообще она начинается?
Почему же нет ни начала?
Прямая линия имеет начало?
Нет, это же не луч.
Нет. Вот смотрите. Вот всякий отрезок, какой бы он ни был, да? Всякий отрезок, он имеет что? Начало и конец. А сама линия не имеет начала и конца. Но начало и конец любого отрезка где? На этой линии. Значит, всякая тварь имеет начало и конец. Начало и конец всякой твари в Боге. Сам Бог не имеет ни начала, ни конца. То есть мы подавляем Бога вот этой прямой линии, которая не имеет начала и конца. А все сотворенные существа отрезком, все они имеют начало и конец. Начало и конец всякого отрезка на линии. Сама линия имеет начало и конца. Все имеет свое начало и конец в Боге, а Бог сам при этом не имеет ни начала, ни конца. Но рассуждая таким образом, мы рассуждаем во времени. Когда же мы говорим о Боге, то мы говорим о том, что Он вечный. И ангел Божий в Апокалипсисе говорится, клялся, что что времени больше не будет. Давайте прочитаем несколько стихов. Римлянам 14, 25.
Но которое ныне явлено и через Писание пророческое по повелению вечного Бога.
По повелению вечного Бога. Псалом 89.3. Это вот очень поэтическое изображение вечности Божьей. Псалом 89.3. Прежде нежели образовались горы, и от века до века ты Бог. Так, еще можно прочесть Откровение 4.8.
И каждое из четырех животных имело по шести крыльев вокруг, а внутри они исполнены очей. И ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет».
Который был, есть и грядет. Это вот похоже на этот стих. И очень интересный стих, вот его сейчас прочитайте. Иоанна 8, 58.
И Иисус сказал им: «Истина, истина говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть».
Вот теперь слушайте слова Христа. «Прежде нежели был Авраам, я есть». Скажите, когда жил Авраам по отношению к Христу? Кто знает? Еще раньше, а может, кто даже точно знает? Или примерно?
Тысяча.
2000. Авраам жил 2000 лет до Христа. И что говорит Христос? Прежде нежели Авраам был, и нам хочется уже продолжить, я был, да? Или мы бы сказали, я был прежде, нежели был Авраам. Все понятно. Господь бы говорил именно о своей бесконечности, о своей бесконечности. То есть, что вот прежде, чем Авраам был, я был. А что говорит Христос?
Я есть.
Прежде, нежели Авраам был, я есть. То есть, то, что было раньше Авраама, то для Христа сейчас я есть. То есть здесь грамматическая нелепица. Мы не можем сказать, что еще до вчерашнего дня я есть. До вчерашнего дня я был. Вот. Есть такое совершенное прошедшее время, да? Не совершенное прошедшее время, а есть совершенное прошедшее время. А здесь, там, где надо употребить глагол совершенного прошедшего времени, употребляется глагол настоящего времени. Прежде, нежели Авраам был, я есть. То есть то, что для нас в прошлом, для Христа сейчас есть. То, что для нас в будущем, для Христа сейчас есть. То есть представьте себе всю вот эту временную ось, ну как, вот взять ее в круг, закрутить и положить на руку. И вот она у Господа в руке. Вся эта временная ось. То есть для Него нет вчерашнего и будущего. Это тварный мир, развернут во времени. Бытие тварного мира развернуто во времени. Сам же Бог существует вне времени. И для Него вечное сегодня. Для Него нет вчера и завтра. И вот здесь мы опять приходим к неизменяемости. Да? Потому что изменение требует времени. У Бога времени нет, Он вне всякого времени. И отсюда уж совершенно понятно всеведение Божие. Это мы можем загадывать на будущее и вспоминать прошлое. А у Бога то и другое сейчас есть. Это вот очень интересный. И вот единственный во всей Библии стих, где вот настолько парадоксально выражается вот это учение о вневременном бытии Бога. Теперь по вопросу где? Вопросу где? То есть пространство. Пространство, значит, это у нас будет 5. Вездесущность Божия. В отношении пространства. Пространство. В отношении пространства мы говорим о вездесущей Божьей. Точно так же, как и о времени, говоря о вездесущей Божьей, Мы говорим о двух вещах. То есть, во-первых, он имманентен в пространстве, то есть он есть везде. А во-вторых, он трансцендентен в пространстве, он вне всякого пространства. И никакое пространство не объемлет и не вмещает его. Ну, о вездесущей Божии давайте такие места приведем. Псалом 138. Псалом 138. 7-10 стихи. Куда уйду от духа твоего, и куда убегу от лица твоего? Возьму ли я крылья зари и переселюсь на край моря? Поднимусь ли на небо, и там ты? Сойду ли преисподнюю, там ты? Возьму ли я крылья зари и переселюсь на край моря, и там десница твоя поведет меня и удержит меня в руках твоя. Это такой поэтической форме псалмопевец говорит о вездесущей Божьей. То есть, куда уйду от духа твоего? Куда убегу от лица твоего? Зайду ли на небо? Там ты. Зайду ли в преисподнюю? И там ты. Возьму ли крылья зари, как бы вот как солнце, и раскинулось зарево, как птица. И переселюсь на край моря. И там рука твоя поведет меня, и держит меня десница твоя. Еще один стих. Иеремия, 23 глава, 24 стих. Иеремия, 23 глава, 24 стих.
Говорит, скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь. Не наполнили небо и землю, говорит Господь.
То есть Господь наполняет небо и землю. Может ли человек скрыться, где бы не был Господь? Бог вездесущий. Шестое свойство Божие. Свойство вездесущности Божией, оно особенно важно вот в нравственном отношении. О Енохе не говорится, что он был милостивый, или что он был пророк, или что он творил чудеса. О нем сказано, что он ходил пред Богом. А у Ильи пророка, у него, мы сказали, чуть не привычка была, он всегда во время речи говорил: «Жив Бог, пред которым я стою». Это у него заставка ко всем его речам. Станет перед Акалом, жив Бог, пред которым я стою. То есть он настолько живо вот ощущал это вездесущее Божие, вот он, рядом, здесь. Жив Бог, перед которым я стою. То есть как-то не абстрактно, не отвлеченно, вот, а что он действительно рядом есть. И ну вот я знаю одного раба Божия, вот он рассказывал, как он уверовал. Это во время сражения в Афганистане, вот, говорит, вдруг я ощутил, что он здесь. Вот как? Ну вот, вот все, вот он здесь, рядом. То есть совершенно жив. Вот как живой человек, который стоит, вот я знаю, вот сейчас Алексей вот здесь передо мной сидит. И вот так же реально, непосредственно, когда вдруг душа начинает воспринимать, что Бог здесь, вот Бог рядом, вот ты перед ним, ты как бы уперся в него, ты уже не можешь ни обойти, ни пройти, никак. Теперь всемогущество. В отношении силы, в отношении времени и пространства, а дальше в отношении силы. Всемогущество. Всемогущество. В отношении силы. Что мы можем сказать о Боге? Бог творит все, что хочет, на небесах и на земле, восклицает святой псалмопевец. Псалом 134, 6. Бог творит все, что хочет на небесах и на земле. Вся лика хочешь и творите можешь. И прочтите еще Псалом 32, Псалом 32, 9 стих. Ну, а вообще, конечно, всемогущий Божий, это просто сотни и сотни текстов можно найти в Священном Писании. Почитайте.
Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось.
Не сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Мы как? Мы сказали, и не сделалось, повелели, но не явился никто. А Господь сказал, и сделалось, повелел, и явилось. Это говорится о творении мира. Ему достаточно было слова сказать. Бог одно мановение воли Божией производит в бытие. При этом Бог не устает. Бог не ведает никакого утомления. У Бога не бывает бессильным никакое слово, говорит Архангел Гавриил Деве Марии. То есть сила Божия не знает, она не меняется. Она не оскудевает, она вечна и всемогуща. И, конечно же, всемогущество Божие мы в особенности видим в творении мира. Если задуматься, ну, хотя бы о Земле, 6300 с лишним метров радиус Земли, сколько миллиардов тонн, и вся эта гигантская, значит, этот гигантский шар, вращается вокруг еще более гигантского, но уже огненного. И абсолютно точно, не отставая, не забегая вперед в течение тысяч лет. Вот у нас часы постоянно то они вперед забежали, то отстали. И, конечно, когда мы размышляем о галактиках, о мироздании, то мы видим всемогущество Божие. То есть какова сила Божия, который все это сотворил, как Державин, когда он описывает величие творения Божия, а потом под конец восклицает, если это все так, то каков зиждитель сам? То есть какова же его сила всемогущая, которая дала всему этому бытие? Одного движения воли достаточно было, чтобы из небытия из ничего все это произошло. Ну, а теперь опять загадку, которую уже вам зададут не в первом классе школы, но которую вам могут задать в десятом классе школы. И задают. Мне не раз задавали. Если Бог всемогущ, то может ли Он сотворить камень, который не может поднять сам? Если Бог всемогущ, то может ли Он сотворить камень, который не может поднять сам? Если может сотворить, то есть камень, который он не может поднять, скажем, где его всемогущество. Если он не может этого сотворить, значит, есть нечто, что он не может сотворить. Чем он повелит, но оно не явится.
Он всемогущий, все может.
Я понимаю, можно кандома на этом стоять. А вы ответите со вопросником, века сего. Если он может такой камень сотворить, так значит, ну камень-то...
Он может и такой...
Есть премудрость, Божий батюшка. То есть зачем ему... А? Зачем ему творить такой камень, если не может камень?
Что?
Есть премудрость, Божий. То есть зачем ему...
Так, вот Вячеслав уже идет дальше.
То есть во всем должен быть смысл.
Разумно.
То есть Бог как бы не может сотворить, ну, скажем так, глупости, да? Это неразумно. Здесь, да, эта мысль, она уже идет вглубь этого вопроса. Но вообще-то она оставляет со вопросниками удовлетворенным. Ну а почему это неразумно сотворить камень, который не можешь?
А зачем он это сотворить? А зачем ты?
Ну пригодится.
А зачем ему камень? А? Когда он все доволен, зачем ему камень?
Понять не могу. Для кого?
Ему может быть и незачем, но вопрос-то. Мы сейчас говорим о всемогуществе. Вот здесь, братья и сестры, я хочу обратить на ваше внимание вот на такую вещь. Мы, христиане, мы должны научиться отвечать по вопросу. Не руками размахивать. Вот размахивание руками, это по-славянски называется глумиться. Вот, и глумляшися. Глумляшися — это разглагольствовать. Вот машет руками, ну ты знаешь, да ты что? Вот. Это вот глумление. Так вот, мы не должны глумиться над вопросом. А мы должны ответить. А вот мы очень часто вот любим, ну то есть мы как бы закидаем его. Вот ты там такой, да и вообще чего напился вчера. Ты вопросы еще задаешь такие. Иди к батюшке, на
Инспекции. Если смотреть, значит, отвечать на вопрос, то значит.
Да, отвечать надо на вопрос.
То тогда, значит, ответ выходит из шестого этого пункта. То есть Господь всемогущий, значит, всемогущий, то есть всего. То есть сила, всемогущий.
Да.
Вот. Я считаю, что это ответ на вопрос.
Ну, если он всемогущий, такой, я и спрашиваю, может он спорить такой камень?
Может. Ну, опять же, вопрос другой. Потом из этого следует, выходит другой вопрос. То есть зачем? Смысл?
Ну, если он может, значит, зачем? Ладно, это уже другой вопрос. А факт тот, что есть нечто, чего Бог не может поднять. Если вы отвечаете, может сотворить, то значит, есть нечто, чего он не может поднять, то есть что ему не под силу.
Нет, Господь всемогущий. Может все.
Просто доказать только ему. Да пусть творит все, что хочет, но если он не хочет, то хочет. Вы на вопрос не
отвечаете.
Да. Так вот вопрос один раз.
И тогда, да, все. Это будет ответ. Это будет вопрос. А вот то, что вы говорите, зачем? Ну как зачем? Вот, например, у меня рождается сын. Этот сын становится больше меня ростом. Вот зачем он мне нужен больше меня роста? Ну что? Он умнее меня становится. Вот, пожалуйста, камень, который я уже не могу поднять. Ну и что в этом нелепого? Ничего.
Ну а для Бога там не существует, что он сделать не может. Вот в чем. Он может поднять любой камень.
Вот вера сейчас очень близко к истине, но надо ее так сказать, чтобы после этого, ну, вопрос отпал. А фактически она совершенно верно рассуждает. Давайте перейдем на язык математики. Математика, она дисциплинирует ум, вот, и проясняет некоторые вещи. То есть переведем вот этот вопрос о камне, да? Вопрос о камне. А вопрос о камне очень широко распространен. Вам его... Если будете трудиться, обязательно зададите. Давайте его на такой математический уровень переведем. Вот скажем, B – бесконечность. Ну, понятно, что этим как бы я обозначаю, что Бог всемогущий, Бог может все. Камень больше будет, чем B. Бог не может поднять камень. Значит, а я теперь все, забываю про Бога, про камни, я решаю чисто математическую задачу. Ставлю первое условие B – бесконечность. Второе, значит, условие, значит, что K больше B. А дальше я говорю, что K – конечное число. K – конечное число. Это не бесконечно. Ну, задаю вопрос, например, такой. B минус K. Больше нуля или меньше нуля? Если я беру, что B бесконечность, а K конечна, то B минус K больше нуля, да? Значит, если я беру, значит, B бесконечность минус конечное число, то, конечно, больше нуля. Так, здесь вопрос. Это уже мы решать начинаем. А если я исхожу вот из этого неравенства, то b минус k что? Если b меньше, чем k, то b минус k меньше нуля. То есть получается математическое противоречие. Откуда оно взялось? Оно взялось из противоречиво поставленного условия задачи, да? Если k конечное число, то k не может быть больше, чем b. Значит, если вот эти две вещи мы утверждаем,
то ставить вот такое условие нельзя. Его, то нельзя говорить такую вещь. Потому что все конечные числа меньше бесконечности. Значит, мы поставили математически противоречивые условия задачи, поэтому мы получаем противоречие в решении этой задачи. А причина вся вот в этом, в неправильной постановке вопроса. Ну и также теперь мы говорим о Боге.